Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Марина Мерлачева, и сегодня у нас в гостях известный писатель, общественный деятель и в настоящее время заместитель командира батальона в Донбассе Захар Прилепин. Мы поговорим сегодня о патриотизме, о ситуации на Донбассе и о новой книге, и как вообще возникла идея написать о русских писателях на войне.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, да. Как у вас настроение, Захар?
Хорошее, рабочее.
Вы часто ездите? Вообще цель ваших поездок?
Нет, я езжу редко. В последнее время, полгода, я живу и работаю в Донецке постоянно. Но в связи с тем, что там я создал свой батальон разведно-штурмовой, который, собственно, занимается непосредственной работой в решении боевых задач, мне очень много необходимо разнообразной помощи, в том числе и гуманитарной, для семей погибших, для детей, стариков. Там, я давно этим занимаюсь. Летом у меня был отпуск, я написал книжку «Взвод офицера и ополченца русской литературы» о русских классиках, которые не только умели писать, но и воевать умели хорошо. Вот. А вообще основная его цель такая. Я сейчас на гастроли выезжаю крайне редко, и только вот в связи с, так или иначе, с Донбассом. Вот только что я был в Греции, где открыто третье в Европе представительство ДНР. Первое было в Венеции, второе в Чехии, вот третье сейчас в Греции, в Афинах.
Хорошо, а что чаще? Вот вы встречи проводите, что люди говорят, что спрашивают про Донбасс?
Люди...
Вообще, как вообще реагируют? Потому что вот мы сейчас далеко живем, и мы не знаем, что происходит, а как...
Да нет, все мы все знаем, для этого не обязательно жить на Донбассе, чтобы что-то знать. Вот 3 года уже вся эта ситуация длится, и там 3 года я туда так или иначе езжу, пока окончательно туда не переехал. И за эти 3 года я все-таки бывал, ну, может быть, в городах 50. Вот я выезжал, особенно в 14-15, и вот Мурманск, и Калининград, и Владивосток, и Южно-Сахалинск, и Рязань. И, не знаю, Саратов. И везде, там 50% вопросов людей как раз вот про Донбасс. Как там? Что там? Когда будет мир? Как там наши? И это, конечно же, колоссальное чудо и удивление, что люди на таком огромном расстоянии, ну, просто, ну, Владивосток, где Владивосток, где Донецк, ей-богу. Да, это самая большая страна в мире, самая большая. Я уверяю вас, что такого единения, как здесь, в России, по отношению друг к другу, скажем, в Италии, или в Германии, или в Испании, нет. Там люди, которые живут на расстоянии 30-50 километров друг от друга, они никакого его симпатии друг другу не испытывают. Если там полиции не было бы в Италии, я думаю, они там перерезали давно друг друга. А в России вот это вот чувство есть, и меня это очень поражает. Очень поражает, что вот люди...
Так... А насколько вообще активно откликаются и помогают?
Откликаются
и,
активно, в общем, конечно.
Да.
Ну, те люди, которые вот там следили за моими социальными сетями, они знают, что вот... В 2014 году впервые я начал в августе собирать гуманитарную помощь. Я просто тогда я ходил по разнообразным вот персонажам из мира шоу-бизнеса, большой политики. Говорил, мужики, помогите, вот там вот очень тяжело, сейчас бомбежки идут. И вы не поверите, вот люди, которых мы видим в телевизоре, которые так много говорят про Донбасс, они такие все патриоты, ни рубля не давали просто. Они, ну, одно дело говорить в телевизоре, другое дело там вытащить из кармана денежку, а еще, не дай бог, она пойдет куда-нибудь не туда, и вдруг они попадут там какие-нибудь санкции. Вот. Ничего этого на самом деле нет. И всех опасения ложные, никто ни в какие санкции не попадет, и все мы там делаем крайне аккуратно, и даже если неаккуратно, тоже не попадут. Но дело не в этом. Дело в том, что жадные просто эти наши властители дум. Я тогда просто отчаялся и бросил клич у себя там в соцсети, сказал, люди, помогите, ради бога, надо 3 миллиона. Я за неделю собрал 3 миллиона, потом в другой раз мне там надо было 12 миллионов, мы там за все отчитываемся, это вот на детдом, это на интернат, это еще туда-то. Я за 2 недели 12 миллионов собрал. Я подумал, да не нужны мне эти упыри из телевизора, я с людьми прекрасно там найду себе средства на все что угодно.
Вы всегда знаете, когда смотришь телевизор, вот то, что показывает, и то, что происходит, оно соответствует действительности?
Нет, то, что показывают про Донбасс и то, что там происходит, соответствует действительности. В целом процентов на 90. Просто есть какие-то вещи, которые нельзя обнародовать. Там, ну, допустим, вот сейчас в январе была мощнейшая атака со стороны вот Украины, со стороны ВСУ, танковые, шло до 24 танков по одному из направлений, и они были, три были подбиты, и около полутора десятков на минных полях подорвались. И полный бан, что называется, был поставлен на эту новость, потому что Украина про это не будет рассказывать, потому что это огромный позор, а с этой стороны не будут рассказывать, потому что Минские соглашения. Сильнейший бой, страшнейшее сражение практически, оно было просто покрыто мраком, потому что, ну, нельзя. А в отличие от ситуации там 2014 года, когда были гораздо меньшие бои, и про них просто знали все. Сейчас просто, мы просто знаем, что идет война, какая и в каких формах, мы не очень понимаем. А там, может быть, в день и до 30, и до 40 погибших и там 20 погибших с обоих сторон. Но очень...
серьезно, опасно.
Жестокая идет война, жестокое противостояние. Она просто сейчас идет, к несчастью, идет уже 2 года практически плюс-минус на одной и той же линии разграничения. Но в целом мы все про все знаем, и нас ни в чем не обманывают. Когда нам говорят, что у нас пропаганда, там у них своя пропаганда, у нас своя пропаганда, и правды никто не знает. Это вот люди говорят, которые просто не хотят ни во что верить. Всю правду мы знаем. Зайдите, почитайте там «Свободную прессу», «Эхо Москвы», посмотрите этого Артема Шейнина программу, и еще какую-нибудь программу, ну и зайдите еще к Гонопольскому. И у вас через полчаса будет полное представление обо всей ситуации. Не надо кривляться, делать вид, что нам ничего не рассказывают. Все вам рассказывают.
Кто, например, сидит в интернете, тот, в общем-то, больше информации получает. Например, даже те митинги, которые сейчас проходили, они их, в общем-то, нигде не показали по телевидению. Как вы вообще, кстати, относитесь к этому, то, что происходит?
Я просто не думаю, что это митинги, они какой-то имеют колоссальный. Для меня любой бой под Донецком гораздо более важен, чем эти 6 тысяч человек, которые вышли в Москве за то, чтобы не было коррупции. Я тоже за то, чтобы не было коррупции. Я не очень понимаю, почему по этому поводу надо как бы прыгать, скакать и там прочие вещи совершать. Но ради бога, это у нас, если у нас страна демократическая, она у нас, я искренне это говорю, абсолютно в этом убежден, гораздо более свободная страна, чем какая-нибудь там европейская страна или США. Просто люди не знают здесь, в России, о том, что вот им кажется, что здесь у нас вот это нельзя, а там вот можно. Я вас уверяю, что там люди, которые у нас действуют в оппозиции, и там я долгое время имел отношение прямое к оппозиции, в США меня посадили бы уже лет на 25 просто за эти вещи, которые мы тут совершали, которые нынче совершают. Люди, это смешно не отдавать себе в этом отчет. Мы просто, давайте не будем лукавить. Да?
Может быть,
в такой Европе вы не будете такие как бы пляски устраивать. Вас там быстро по косточкам разберут. Вот, в интернете, откройте интернет, он не закрыт, посмотрите эти новости. Никто не обязан освещать деятельность Алексея Навального с утра до вечера.
Хорошо, и знаете, еще хотела спросить, вот 1917 год, 2017 год, как-то параллели какие-то проводят? У вас есть какая-то
история? Есть параллели. Есть, но они никогда не будут стопроцентно складываться вот в той форме, в которой наши лукавые пропагандисты пытаются их применять. Вот нас говорили, когда был в вежливых людей в Крым, и тогда вот говорили, что вот начало, 14-й год, история повторять, сейчас будет мировая война, и она закончится так же плачевно. Ну, в общем, никакой мировой войны не случилось, Россия не превратилась в самую большую одиночную камеру на свете. Все плюс-минус разрулилось, да, не надо паниковать. Хотя, в сущности, по каким-то силам, представленным в российском политическом поле, конечно же, мы воспроизводим ситуацию на начало века.
Некоторые даже, может быть,
есть либерал-буржуазия, которая может организовать свою февральскую революцию, есть какие-то, как и тогда, маргинальные левые силы, и тогда был Ленин маргинальный. Вот, сейчас, конечно, Ленина нету, но в целом леваки какие-то есть. Они более радикальны, но они малочисленны. Есть черносотенцы, есть там правые движения, есть власть такая немножко отъевшаяся. Вот, все есть. Но воспроизведения той же ситуации не будет. Не надейтесь, не будет ни февраля, не будет ни октября, ни ноября, все будет иначе. Хотя в целом похоже, это даже хорошо, что в целом похоже.
История повторяется, тем более вы все-таки историю изучаете.
Прогресса нет, понимаете? Прогресса нет, особенно нет его в России, это хорошо.
Это хорошо.
Да.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. В нашей студии, я напомню, Захар Прилепин. И в следующем блоке узнаем, как Захар воспитывает своих детей и как, по его мнению, должно воспитываться подрастающее поколение.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Марина Мерлачева у микрофона, напротив меня Захар Прилепин, который последнюю пару лет занимал должность советника главы ДНР, сейчас заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
Вот сказали по поводу того, что же все-таки будет с Донбассом, и какие есть у вас предположения, как это все, к чему придет?
Слушайте, мои предположения никого не волнуют. Я, ну, по сути, рядовой человек, хоть и офицер армии ДНР, но там есть другие игроки поважнее, чем я. Есть Трамп, есть Меркель, есть Порошенко, есть Гройсман, есть московский Кремль. Ну, то есть там такое количество людей, такое количество фишек, что, мое мнение, оно малозначимо. Я единственное могу сказать, что Донбасс, ДНР, ЛНР не станет Украиной больше никогда, и вопрос только в том, насколько будут велики те территории, которые станут однажды Россией, а они станут.
Угу. А вообще, вот вы когда сейчас сказали, что вы там уже живете и живете, работаете, получается, как ваша семья отреагировала на то, что вы находитесь далеко?
Нормально моя семья отреагировала. Моя жена выходила за меня замуж, когда я был военнослужащим, и, собственно, вот спустя 20 лет, как в этом в романе Дюма, я опять надел форму и... Нормально. Ну, то есть переживает, волнуется.
Переживает, потому что...
Ходит в церковь, ну, в деревне, где у нас дома все время свечка горит около святого Евгения, по паспорту Евгений. Вот, угу. Ну, нормально все.
Сколько раз вы созваниваетесь? Постоянно на связи?
Да нет, мы вообще не созваниваемся. И жена не очень любит разговаривать по телефону, и я не очень люблю. Мы смс-ки пишем с утра. Все хорошо, живой. Ну, молодец там, типа...
Угу. Ждем. Хорошо, а вот когда встречаетесь с семьей со своей, у вас четверо детей, это очень приятно. Это здорово, я сказала.
Тонкое наблюдение, да.
Да-да-да. И вот вообще вот своим сыновьям вы рассказываете, чем вы сейчас занимаетесь?
Нет, не рассказываю. Ну, у меня старший сын уже учится в институте в Москве, а дети... Зачем им что-то рассказывать? Они все, что... Они в интернете, вот как у них открытая страница, они всегда могут видеть папу, какие-то ролики, какие-то интервью. Зачем я еще буду ставить ребенка и говорить: сынок, слушай, вот родину надо... У нас вообще никакого догматизма дома нет, папа никаких речей никогда не произносит, никакого патриотического воспитания не осуществляет, тем более с дочками. Им-то уж точно это не обязательно.
А вообще вот по поводу патриотизма, стоит ли его так активно...
Стоит, да, потому что иначе вот то, что было видео, в Екатеринбурге собрались эти подростки, и вот скачут с речевкой, кто не скачет, там тот медведь или там кто там не дурак, я не знаю. Ну, просто 3 года назад на Майдане начали скакать вот таким образом, а потом убили 8 тысяч человек. Еще 232 ребенка погибло в процессе обстрелов. Ну, какие-то мозги должны быть у этих прекрасных детей в Екатеринбурге, которые непонятно, где они учились, кто у них преподаватели, или они специально их осмысленно этому учили. То есть, ну, видимо, если вот такие дети получаются, придется какие-то вещи, какие-то политинформации проводить.
Да, почему вообще эти дети, да, идут туда и этим занимается.
Нет, вот. Но они могут, люди имеют право на гражданский какой-то поступок, они могут выйти на улицу, спросить там, почему коррупция, почему плохая дорога, но при этом скакать там или размахивать там украинским флагом. Ну, я уважаю Украину, но в данном случае это имеет уже совершенно очевидный контекст, да, совершенно очевидный и нездоровый. И на Украине за это бы просто ноги поломали бы и посадили бы в кутузку. А у нас попрыгали они все и пошли обратно себе в университет учиться. Ну, то есть Россия свободная страна, но немножко вот этого политинформации не хватает. Таких добрых, нормальных, без насилия. Просто людям надо объяснять, что вот так делать нельзя просто. А любить свою родину – это нормально.
Вообще, если вот посмотреть на вашу биографию, у вас, скажем так, столько много направлений в вашей деятельности, вы пишете, и вот вопрос прозвучал по поводу даже того, что вы активно снимаетесь в кино.
Ну нет, не активно я снимаюсь в кино. Я за последние лет 10 наиграл в фильмах, по-моему, в 5. То есть, когда-то однажды мне предложили сыграть роль киллера, вот, и я как-то... Дети меня упросили, я вспомнил. Дети сказали: папа, снимись в кино. И они отправили меня сниматься в кино, я взял.
Почему именно роль киллера?
Ну, вот это надо у режиссера спросить, как-то, видимо, что-то во мне как бы...
Что-то вы уже прямо образ у вас такой.
Да,
уже.
Нездоровый, слышишь. Я хотел, может быть, священника сыграть, там, святого, но мне предложили. Вот, и я сыграл, и потом мне где-то раз в 2 года что-то предлагают играть. И я, ну, то есть, во-первых, это, конечно, заработок. Во-вторых, просто это такое некое хулиганство внутреннее. Я думаю, ну, что... Вот, а тут уже вот предложили главную роль в фильме «Гайлер». «Гайлер» – это «Волки» по-армянски. Очень сильный сценарий. Я прочитал, и у меня как раз был отпуск. Это было в сентябре. За 2 недели мы сняли весь фильм целиком. Снимался Сергей Пускипалис, снимались звезды большие. Я, конечно, тоже был в этом некое хулиганство, потому что, ну, там настоящие актеры, они всю жизнь этому учились. Я все боялся, что сейчас они закричат: кто это вообще? Почему?
Да, вы хотя бы немножко репетировали, как-то вас ориентировал режиссер.
Режиссер очень доверился мне. Я прочитал роль, постарался ее так более-менее выучить. На самом деле учил ее за полчаса до выхода на съемочную площадку. Вот, ну, мне просто сам образ главного персонажа показался созвучным. Мне и вот получился. Мы сняли стоит фильм, его смонтировали, сейчас его показываем специалистам, все говорят, что это, ну, круто, все говорят, получилось настоящее кино. Вот, и его сейчас будем катать его по зарубежным странам, то есть без меня будут его катать, потому что я-то в Донецке, но это даже больше антураж придает этому фильму, что вот у нас вот еще и главный герой у нас офицер, вот воюющий, а поэтому мы пока вот, мы фильм с ним пока. Смешно все это.
Слушайте, ну а если вы получите премию, у вас и так за литературу уже столько...
придется ехать, на меня там арестуют просто, и это будет дополнительный пиар будет для этой книги, для этого фильма, вот, но...
А вообще, если говорить еще про направления какие-то, где бы вы хотели себя, например, еще попробовать?
Хорош уже, уже надо уже, знаете, как-то, как это сказано в классике, широк русский человек сузить бы, вот, потому что у меня есть музыкальная группа, ей сейчас и некогда заниматься.
Вот хотел еще, да, спросить.
В свое время мы записали 4 альбома, в том числе совместки у меня есть с Константином Кинчевым, группа Алиса, с Дмитрием Ревякиным, Калинов Мост, Сашей Скляр, ну и так далее, там, да, с 25-17 группой, то есть, ну, нормально мы там отметились, звездами не стали, но по стране погастролировали, уступали на стадионах и в клубах. Может, и к вам приедем, если позовете. Ну, после войны. Вот, поэтому книги, музыка, актерство и две телепрограммы на телевидении «Соль», которую мы сейчас закрываем, потому что мне в связи с Донецком некогда кататься в Москву. Вот, и несколько... Вот сайт «Свободная пресса», я главный редактор. И вот еще семья из 4 детей.
Да, и понимаете, когда вы все это перечисляете, это, ну, для нормального человека это достаточно много. И всегда вопрос возникает, как вы вообще все успеваете, как у вас хватает этой внутренней энергии для того, чтобы еще и быть успешным во всех каких-то направлениях?
Ну, я не уверен, что я там успешен.
Ну, все равно вас сферах, знают. Да. Скажите, ну, как писатель вы состоялись?
Писатель, да, уж точно, наверное, состоялся. Я думаю, что соразмерно твоей наглости и задачам, которые ты ставишь перед собой, тебе дают сил. Вот если человек просто вот прилег, лежит и думает, ну, туда я не пойду, потому что, ну, неизвестно, чем обернется, этим я не буду заниматься, потому что времени не хватает, туда я тоже. И потом выясняется, что ему ни на что не хватает времени, а если ты, вот чем больше ты раскрыт, чем больше ты распахиваешь, тем больше тебе возможностей предоставляют. Ну, Господь щедр, ему не жалко, ради Бога. Там, мы же помним, что люди были не чета, там был Леонардо да Винчи, там был Менделеев. То есть люди, если люди говорят, вот мне некогда там книжки читать, или там, музыку слушать, или там еще чем-нибудь. Ну, как бы, а у Леонардо да Винчи, у Наполеона было время. Какой бы ни был человек страшный, Иосиф Виссарионович Сталин, он прочитывал 400 страниц текста ежедневно. Видимо, ему делать было просто нечего. Он читал романы и стихи, отлично в этом разбирался, да? Да, не надо себе все время придумывать объяснение, почему ты это не делаешь. Ты не делаешь только потому, что ты этого не делаешь. Вот и все. Возможности есть для всего.
Просто, знаете, я в одном из интервью у вас услышала, что вы таким были хилым подростком, мальчиком, а я потом в какой-то момент...
наговариваю на себя иногда.
Наговариваете? Просто я подумала, что же случилось тогда с вами, раз вы так взяли...
Ничего, да нет, ну я не был никогда никаким хилым. Но так, я если что-то говорил, я говорил аутичным. Я помню, что вот я в детстве, я рос в деревне, был вполне здоровым подростком. Но я помню, как-то вот я так все время такое смотрел куда-то там в сторону, в облака. И у меня были такие тетки, дядья, такие деревенские мужики и деревенские женщины. И они как-то, ну, типа, еще раз напомню, что по паспорту я Евгений Николаевич, они говорят, Женьки-то у нас помрет, бабушка говорила. Я не выживу, да. Ну, я с какого-то возраста начал спортом заниматься, лет 14, качался, рукопашкой занимался. Ну, то есть,
не знаю, вы кем хотели вообще стать? Ну, думали, например,
всегда хотел быть военным. Военным хотел быть. Потом начал стихи читать, хотел бы быть поэтом, как Сергей Есенин. Ну, то есть, все, чем я хотел быть, я всем тем и стал.
А первая книга, которая, скажем так, очень сильно вас изменила?
«Евпатий Клаврат». Я прочитал рязанского какого-то писателя книжку «Евпатий Клаврат» про одного героя, который там охотился за врагами. В 6 лет я прочитал ее вот.
А сейчас тема для своих книг. Как вы выбираете? Вот почему
если
именно...
сами приходят, вот, приходят.
Да, вот последняя книга даже, которая...
Последняя книга «Взвод офицера и ополченца русской литературы», она появилась в связи с тем, что у нас вот начались события на Донбассе и в Сирии, и какая-то часть российской интеллигенции стала говорить, что нет, русские писатели так никогда себя не вели, они всегда были за мир, они всегда были за добро, за гуманизм, трам-пам-пам. И я слушал, мне это на такой степени... Ну, просто это не профессиональный подход, это не исторический подход. Русские писатели и поэты, они кочевали с войны на войну, просто не переставая воевали. И мне пришлось про это рассказать, потому что если уж у нас Николай Карлович Сванидзе про это ничего не знает, то тогда с остальных тоже какой спрос. Понимаете, не только Толстой, Лев Николаевич и Гумилев воевали, а порядка 150 литераторов. Воевали просто как звери.
Ну, это как связано с тем, что вы писатели, воюете?
Я не думаю, что это надо как-то связывать, я просто рассказал какие-то истории, которые мне известны, информацию, которую я владею, я решил поделиться просто.
А сложно приходилось трудиться над этим? Много пришлось искать информации, читать?
Я просто люблю книжки читать, и все, и она... Ну, читаешь в самолетах, в поездах, и она была уже в голове. Просто какие-то вещи надо было уточнить, запросить там какие-то выписки из архивов, и ну, я был вознагражден, потому что я и сам, на самом деле, так многого не знал, а узнал так много. Я понял, что и здесь тоже ситуация не меняется. Мы вот с вами обсуждали, что 1917-2017 похожи. Так похоже, на самом деле, 1812-1831 и 1831.
В России все время все похоже.
Все одно и то же. И те же самые геополитические противники, и та же самая там противостояние на территории Украины, Польши, Кавказа там, и так далее. Все одно и то же. И Франция, Великобритания, и США, вот, и все те же самые игроки. Все то же самое.
Захар Прилепин, несмотря на то, что он живет сейчас на Донбассе, он много ездит по городам нашей страны, и вот какие вопросы ему чаще всего задают на встречах, мы узнаем в следующем блоке.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Марина Мерлачева. Еще раз рада представить нашего гостя в студии, писатель Захар Прилепин.
У нас очень часто на телевидении российском все время обсуждают проблему Украины, все время говорят про Украину. И как вы считаете, нужно ли это обсуждение постоянное, бесконечное?
Ну, там идет война, там людей убивают. А что мы должны еще обсуждать? Какие вещи? Мы живем в мировой повестке дня. Если происходит что-то во Франции, США, Великобритании, там Брекзит и все прочие вещи, Марин Ле Пен, мы это обсуждаем. А как не обсуждать, когда убивают сотни и тысячи людей русскоязычных, живущих в контексте русской культуры, а мы начинаем говорить, ну, это типа уже нам поднадоел. Ну, кто-то начинает это говорить, поднадоел. Может быть, ты сам уже поднадоел, как бы, если тебе поднадоел. Я, честно говоря, не очень понимаю, а что еще может быть важнее, чем это? Какая тема сегодня более важна, чем это? Я такой темы не знаю.
Вы встречались с Путиным?
Да, это общеизвестно, это никакой не секрет. Мы виделись, да, разговаривали.
Ясно, ну а собираетесь еще, скажем...
Собираетесь ли еще встречаться с Путиным?
Да, хотела спросить именно этот вопрос. И вообще, насколько эти все встречи, они потом отражаются, скажем так, на вас?
Ну, все нам, я вот с вами встретился, на мне тоже это отражается. Все, что с нами происходит, все на нас отражается. Я с большим интересом слежу за действиями нашего императора. И мне кажется, в нем есть какой-то... смысл не всегда различимый для людей в ближайшей перспективе. Это не случайный человек на управление Россией. Но, ну, конечно, страшно сглазить, конечно, этого человека. Встречаться с ним, ну, то есть, во-первых, от меня совершенно не зависит, но у меня вот лично никаких вопросов к нему нет. А те вопросы, которые есть, я знаю, что он на них мне не ответит. И поэтому то, что он делает, это является лучшим ответом на все мои вопросы. Поэтому зачем отнимать у него время, которого у него и так мало?
Хорошо, еще вот по поводу опрос был по восстановлению разрушенных храмов. Вообще, вот человек верующий.
Верующий, да. В чем вопрос?
Сейчас идет ли восстановление разрушенных храмов?
Я не занимаюсь, вот, помимо, собственно, непосредственной деятельности военной, занимаюсь параллельно гуманитарной деятельностью. И если мне приходят какие-то запросы там, от храмов, помочь там, тому или иному приходу, я стараюсь всегда помочь. Но восстановлением храмов я не занимаюсь просто потому, что, скажем, вот ребята, которые получили те или иные ранения, скажем, там, ампутировали у них конечности, да, и там, на протез надо там, от 80 до полумиллиона рублей. И я, конечно же, скрывать не стану. Я сначала помогу раненому человеку. Храм потом мы восстановим. Да, мы восстановим. Угу. Но вот если это же надо... Я 10 протезов могу купить или отстроить там стену в храме. Я куплю 10 протезов, скрывать не стану.
А к вам напрямую обращаются? Вот вы часто реагируете на то, чтобы в Фейсбуке пишут. Я посмотрел очень много людей, которые обращаются к вам за помощью.
Ну, у меня там есть волонтеры, которые мне помогают. Они собирают и проверяют информацию. Но зачастую я просто пересылаю то, что мне пишут. Я пересылаю, они там проверяют.
А бывает такое, что информация неточная или, может быть, встречаются разные люди?
Бывало, что меня хотели направить в засаду, где ждали украинский ДРГ. Такое тоже бывало.
И вы?
Я погиб.
У вас такая напряженная все-таки жизнь, и вы так много делаете. А как вы расслабляетесь, отдыхаете?
Я не устаю. Не знаю, как это...
Есть свободное время? Вы сказали, что Сталин читал 400 страниц в сутки, а вы сколько читаете?
Ну, вот я... Смена занятий, она является способом расслабления. Но я ничего... я не знаю, от чего, собственно, человек должен уставать, чтобы отдыхать. Ну, есть вещи, которые просто психологически на тебя действуют очень тяжело. А так, в целом, любая сфера деятельности... Вот я сейчас с вами поговорю, что я устал, а потом я там сейчас пойду выступлю в Ижевске, говорю, там будет в зале сидеть 600 человек. Я не устану от этого, потому что мне приятно, что люди свое личное время потратили на меня. Там, да, но потом я сяду за руль и поеду в Донецк и буду ехать 1000 километров. Я проезжаю там 1000 километров.
Вы за рулем ездите?
Да, за рулем. Давай.
Почему?
Ну, потому что мне нравится. Потому что я отдыхаю, я еду на 12 часов, и мне слушаю музыку, там, и какие-то новые альбомы, и мне это очень нравится. Ну, то есть, ну, чего уставать-то? Живешь и живи, радуйся.
Ясно, вот вы сказали еще по поводу музыки, а какую музыку вы сами слушаете?
Очень
вообще,
много.
Вот, кстати, вы приглашаете музыкантов, как вы их выбираете?
Ну, там мы совместно с продюсерами канала, но в целом это же выбор совершенно очевидный, потому что есть там ряд рок и рэп-звезд, которые, ну, непререкаемо занимают первые места. Калинов Мост, Алиса, Скляр, Кипелов, Ария, там, ну и так далее, и молодые ребята, там, типа 25-17, типа Сетип, там, и Грот, там, ну, то есть, которых слушают. Вот мы их и выбираем. Никаких других нет. Вот как Сталин говорил, других писателей у нас для вас нет. Поэтому все, кто есть в первых рядах, всех тех и зовем.
А вы приглашаете их выступать, приехать в Донецк, например?
Ну, нет, я никого не приглашаю, потому что это дело добровольное, и люди многие нервируют, пугаются, напрягаются, многие очень имеют недвижимость за пределами страны, и те люди, которые хотят выступить, они так сами приезжают. Вот. Угу. Вадим Самойлов из Агаты Кристи, Чичерина, замечательная девушка, ты им огромное спасибо, они смелые, мужественные, последовательные люди. А другие у нас такие артисты, знаете, артисты непонятно для кого. Но есть артисты, вот как Клавдия Шульженко и Утесов, которые ездили на фронт и выступали. А есть артисты, которые где-нибудь там в тыловых службах. Вот эти вот у нас есть тыловые артисты, которые у нас на голубых огоньках нас развлекают всячески. Мне это не очень нравится, но так вот, так обстоит.
Был вопрос по поводу того, как вы относитесь к Джигурде.
Да никак я не отношусь к Джигурде, ну что к нему относиться? Это есть Джигурда и есть, пусть растет.
Ну, вообще, как бы, к таким людям, которые так пытаются, скажем так, привлечь к себе максимум внимания.
Ну, у нас свободная страна, она, у нас пусть цветут все цветы, как бы, вот он привлекает себе внимание. Если кто-то хочет привлекать к нему, просто, понимаете, надо отдавать себе отчет в том, что мы все-таки разумные, мыслящие люди. И там, скажем, когда, ну, в начале века, вот мы с вами говорили, там, 1914 год, все-таки было всем понятно, что такое Федор Шаляпин, что такое Максим Горький, что такое Сергей Есенин. Это были очевидные персонажи, которые, у которых успех был соразмерен их таланту. А сегодня у нас происходит постоянное отвлечение на людей, которые ничем не заслуживают нашего внимания. Тем не менее, на обложках журналов, в новостях, в шоу-бизе какие-то фрики просто прыгают, как эти кузнечики, с места на место, и мы всей страной смотрим и говорим, ой, как они нам надоели, как они нам надоели. Да что вы на них смотрите тогда? Почему вы читаете их... дикарские их выходки, новости про них, и смотрите их в голубых огоньках, всех этих павлинов в разноцветных перьях. Ну, уважайте себя, их перестанут вам показывать. Как бы с кого спрос? Только себя можно спрашивать.
А вы смотрите телевизор?
У меня нет дома телевидения примерно, даже не примерно, с 99-го года у меня нет дома телевидения, и дети мои все выросли, не зная, что есть телевидение. То есть у меня есть телевизор, они смотрят все новинки, там, всех Гарри Поттеров, там, и Шерлок Холмсов, они смотрят, конечно, но в целом телевидения нет, и они выросли, и ничего не потеряли. И они, если приходят в гости и там видят телевизор, они не понимают, в чем прикол, почему там всем что-то показывают, к нему никогда не подходит.
Удивительно.
Не, нормально.
Ну, кстати, сейчас такая тенденция, да, уберегает родителей своих детей. А вообще сами вы какие фильмы любите смотреть? И вообще за какими новинками смотрите?
Ну, сейчас в последнее время редко что-то приходит смотреть. А так я-то смотрю то же самое, что и все смотрят. А есть какое-то другое перпендикулярное кино. Есть, вот вышел «Викинг», я посмотрел, посмотрели со всей семьей. Вот и мир Кустурица.
Что скажете, столько было
пути.
Много, кстати.
Нормальное кино, я нормально. И «Викинг», и «Ледокол», при всем том, что это жанровое кино, и местами там не очень глубокое, и местами клюквенное, надо давать себе отчет, что любое историческое кино – это всегда клюквенное кино. Если вы хотите нормальную информацию получать, читаете там Фраянова и Рыбакова, а кино – это кино, да, но то, что там какие-то вещи стали получаться, которые мы, в принципе, раньше не умели, это очень хорошо, и надо понимать, что там хорошо мы еще не Голливуд, но во всей Европе, там и во Франции, и в Бельгии, и в Португалии, и в Испании хотят делать, как в Голливуде, у них не получается, а мы за 20 лет прошли этот огромный путь, и в «Ледоколе» и «Викинге» у нас уже много получилось. Через 10 лет мы точно будем уже делать так, как они там делают. И это мы молодцы, хотя там вопросы есть к этим фильмам, но мне больше радости, чем вопросов.
Но есть у вас актер, который вам нравится, его творчество, наш российский, например?
У меня есть товарищ Андрей Мерзликин, и мы с ним дружим, он мне симпатичен.
Да, вы знаете, очень не
тоже. Сережа Пускипалис, вот, с которым мы снимались в кино, огромный артист, молодец, тоже молодец.
Ясно, а вы дружите, у вас как вы вообще встречаетесь, у вас есть какое-то сообщество, вы как-то пересекаетесь, потому что вот посмотришь, у вас программа, куда вы, мне кажется, приглашаете людей, чтобы просто встретиться, пообщаться, или а вот так вот какие-то личные встречи.
Никаких, мы не поддерживаем отношений, потому что мы живем в разных совершенно графиках и в разных возможностях, но у меня день рождения, вот до недавнего времени я вот в июле свой день рождения отмечал всегда, и Андрюшка Мерзликин всегда вот приезжал, и Саша Скляр, и Иван Демьян, Яна Симбе, ну и ряд моих других товарищей, мы там всегда встречались. А так, ну вот там в Донецк приезжает Скляр там, или Пускипалис, мы там с ним увидимся, или я где-нибудь, случайно совершенно бывает, что вот я нахожусь в условно где-нибудь в Владивостоке, и там оказывается тоже Пускипалис. Вот мы там раз и там пересекаемся. Но вот так вот. А так мы специально практически не встречаемся.
Ясно, у вас уже есть по поводу вот писательского вашего дела, уже есть какие-то задумки, что вы хотите? Еще
нет,
уже
никаких
есть
задумок нет, ничего я писать не хочу, у меня сейчас один батальон, но у меня нет, про это задумок, и мне даже неинтересно про это думать. Все книжки приходят сами, когда они вот приходят, когда им надо прийти, они приходят.
Ясно, вы, скажем так, оцениваете себя, свое творчество, считаете, что вы уже, ну, скажем
я
так...
Я великий русский писатель, да.
А какой у вас, кстати, любимый русский писатель?
Гайто Газданов. Не знаете?
Нет.
Пробейте в Википедии.
Обязательно почитаю. Когда приходят люди, что чаще всего спрашивают вас?
Да все спрашивают. Все спрашивают.
Ну, что
вот, я девушку люблю,
жизнь.
Вот жениться на ней или как бы,
да
или не
ладно.
Жениться.
Вы да, что, так... можете такие даже вопросы на отвечать?
Нет, не могу, но спрашивают.
Да? Ну что еще?
Да все спрашивают. Ну, спрашивают про Донбасс много, про книжки, про литературу, про что будет с Россией, про веру. Про... Ну все, люди приходят и сверяют свои ощущения от жизни с ощущением пишущего человека. Это в России, кстати, удивительная вещь. Хотя нам говорят, что в России там перестали книжки читать. Может, и перестали. Может, стали поменьше читать, но вот это желание свериться с человеком из мира литературы, оно в России на куда более высоком уровне, чем в любой европейской стране, там, или там в стране...
Почему вы так думаете? Почему так происходит у нас именно в России?
Я не знаю. Ну, не знаю. Доверие, потому что в России, знаете, у многих народов есть такие понятия, которые больше, чем, собственно, вот, вот Arbeit в Германии, там, да, или американская мечта в США, или там, я не знаю, какие-то во Франции есть понятия, в Италии там какие-то есть понятия. А в России понятие правды, да, вот оно для людей очень-очень важное. А правда, она должна быть, ну, может быть, без слов произнесена, может быть, реченная, да. А если человек может ее формулировать, значит, это уже хорошо. Значит, можно с ним, у него поинтересоваться по этому поводу. Вот какое-то внимание к слову, оно в России, ну, серьезное и давнее. И это скорее хорошо, чем плохо.
Спасибо вам, Захар, за ваши ответы на вопросы, за интересное интервью, ну и за отзывчивость, и также за помощь тем, кто к вам обращается. С вами была Марина Мерлачева. Всем до свидания.
Всем радости. Спасибо всем.